ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита как она есть, глава 2, текст 25, краткое изложение Бхагавад Гиты. Авьяктаям ачинтьяям авикарьяям учете тасмате вам видитвайнам наншочитум архаси. Перевод стиха. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп. Поэтому душу называют невидимой. Что же касается самого факта существования души, то нельзя установить экспериментально. И единственным доказательством ее существования является шрути, ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет. Хотя мы можем ощутить ее присутствие. На свете есть очень много истин, которые нам приходится принимать на веру, просто доверяя авторитету того, кто их утверждает. Так никто из нас не станет отрицать факт существования своего отца. Мы не сомневаемся в том, что кто наш отец. Хотя единственным доказательством этого являются слова нашей матери. И точно так же единственным источником знания о душе являются веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальными методами. Душа обладает сознанием, и она — само сознание. Об этом также сказано в ведах, и мы должны принять эту истину. В отличие от тела, душа не претерпевает никаких изменений. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной высшей душой. Высшая душа беспредельна, индивидуальная душа бесконечно мала. Поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной высшей душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок. Авьякта яма чинтя яма викаро яму чате тасмата вам видитвайнам нанушачитум архаси. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Есть три качества души описываются, три слова употребляются по отношению к душе. Авьякта — невидимый, то есть невоспринимаемый. Ачинтья — непостижимый. И авикарья — неизменный, не меняющийся. Вот поэтому ее трудно постичь. Нельзя увидеть глазами, нельзя постичь умом. И она неизменная, нельзя ее увидеть по каким-то косвенным движениям, колебаний нет, она постоянна. Она также постоянна, как воздух, который нас окружает. Очень трудно думать постоянно о том, что воздух вокруг, мы его не замечаем, как правило. Есть еще ближе вещи, которые мы не замечаем, это собственный ум. Чувствуем, еще ближе есть разум. Это очень трудно отличить. Есть тонкая, грубая одежда вокруг души. И чем тоньше материальный элемент, тем труднее его распознать. Самый тонкий материальный элемент — это ложное эго, ложное я в человеке. Практически он тоже непостижим. Это очень трудно понять. Но мы узнаем его каким образом? Как можем понять, что есть ложное эго? Как источник страданий. Страдание человека указывает на то, что это действует ложное эго, то есть вызывает страдания, совершающие ошибки. Есть истинное эго, которое не совершает ошибок, это дух, душа, личность. И если мы последуем этим путем, путем духовной истины, мы почувствуем увеличение счастья, блаженства, это качество души. Например, зеркало можно покрыть пылью, и тогда оно теряет способность отражать. Но если стереть пыль, мы видим, что снова эта способность возвращается. Подобно этому, душа, она может быть покрыта материальным сознанием и не отражать этот естественный свет блаженства, счастья. Но если стереть эту пыль, снова есть это проявление, это качество. И на это сравнить с зеркалом, покрытым пылью. На это сравнить с куском золота, покрытым грязью. То есть смысл тот же самый, что по мере очищения эти качества души, они проявляются как вечное знание и блаженство, счастье. Это дух, так можно узнать его косвенно, по признакам, по некоторым качествам. И косвенное восприятие означает, что мы не видим сам объект, но все же можем видеть его взаимодействие. Например, сейчас непосредственно солнце мы не видим, мы спрятались в тени, но мы знаем, что солнце в небе, потому что есть признак. Присутствие солнца — это свет. Свет. Иногда небо затянуто облаками, мы тоже не видим солнца, но все же, потому что свет есть, мы знаем, солнце в небе. Косвенный признак. И это то, что можем воспринимать чувствами. Но есть вещи, которые даже чувствами воспринимать невозможно. Например, размеры Вселенной. Нельзя это измерить чувствами, очень сложно. Нет сейчас таких даже приборов еще. Но веды утверждают, 4 миллиарда на 6 миллиардов миль размеры Вселенной. Как проверить? Можете проверять, можете не проверять, бесполезно. Просто есть утверждение, вы ничего с ним не сможете сделать. Да это веды. Когда-то Акбар захотел посчитать ворон в Агре. Сколько всего ворон в Агре? Нужно было знать. И все советники перепугались такого задания. Как можем исполнить это все? Кто же посчитает ворон? Сколько их тут, непонятно, как их вообще поймать. Они перепугались до смерти и не знали, что делать. Накажет Акбар. Но Акбар в трудной ситуации всегда вызывал Бирбала, наиболее мудрого советника. И все указали, наверное, Бирбал только знает. Бирбал, сколько ворон нужно знать в Агре мне, сказал Акбар очень строго, был недоволен. И Бирбал немедленно назвал цифру, не задумываясь. 43 543 вороны. Какой ты смелый, сказал Акбар. А может быть, это неправильно? Нет, говорит, правильно. А сколько, по-вашему? Ну, по-моему, их больше. Правильно, потому что соседские еще прилетают вороны. Ну, а может быть, если их меньше? Меньше, значит, наши куда-то отлетают на время. Это проверить невозможно. Можете утверждать любую цифру. Но, что касается веды, это не какая-то условная цифра. Например, размер души. Возьмете сечение волоса и расчлените его на 100 частей. Сечение волоса. А ту частичку еще на 100 частей. Потом возьмете эту частичку, и вот это будет размер души. Мельче материального атома. Вот утверждение вед. И волосы, они же разной толщины бывают. Тут проблема может возникнуть. Какой волос точно? Но не говорится, просто сечение волоса. Более или менее образное представление. Не такая научная, физическая точность. Но очень точно указывается на ее маленькие размеры. Однако говорится, что есть сила еще тоньше этого размера души. Сверхдуша, она входит в эту сердцевину души и поддерживает ее существование. И эти вещи, конечно, непостижимы. Мы просто можем верить или не верить в них. Вот и все. А однажды один царь, его звали Сагара, у него было 60 тысяч сыновей. Но вы уже поняли, что другая эпоха была, что сейчас никто не может иметь 60 тысяч сыновей. Невозможно. Но в те времена люди могли иметь 60 тысяч сыновей. Секрет я позже расскажу. Как это удавалось им. Очень много детей могло рождаться. Гандхари родила 100 сыновей сразу же. Они не были в форме детей, что самое удивительное. Она родила какой-то кусок шара. Огромный шар. Она ходила беременная несколько лет. Не могла разродиться. И когда ее соперница родила, она стала завидовать. Позвала служанку, сказала, возьми-ка эту палку. Бери, бей по животу мне. Сильней. А, еще сильней. И кусок такой железа выпал. Какой-то материал твердый такой, знаете. Круглый, плотный. Непонятно, что это такое было. Не знаете, что такое? Вьясадева мудрец сказал, не выкидывайте. Хорошая вещь. Родите на 100 частей, положите в определенные условия, появится 100 детей. Все нормально, там все есть. Искусственным образом они уже были врачены. Но плод был на 100 детей, сразу рассчитан. У царя Сагара было 60 тысяч сыновей. Мы уже больше верим в это. Ну, то есть, какие-то способы размножения мы еще не знаем. То есть, человек способен еще и на много. Сейчас даже одного ребенка родить трудно вынашивать его. Но в те времена могли 100 сыновей, 200 сыновей, 1000 сыновей, сколько нужно. И таких, как нужно еще. Не случайных. Очень возвышенных людей планировали. То есть человеческие существа были, ну, скажем, на другом уровне сознания и возможностей мистических сил, были более доступны пониманию закона природы. И человек может управлять этими законами, в принципе. Ну, и 60 тысяч сыновей. И эти сыновья были очень послушны воле отца. Любое желание выполняли сразу, всей армии шли и выполняли очень быстро. Хорошая армия у него была преданная. И царь затеял великое жертвоприношение коня. Коня пускают по всему миру. Есть такой конь, который бегает туда-сюда, вот, жертвенный конь специально, он пробегает через все государства. Если беспрепятственно обойдет всю планету и вернется, значит, весь мир совершает ягью совместно. Значит, все согласны с управлением царя. Коня не задержали, значит, все принимают императора. И в этом состоянии мира, всеобщего сотрудничества, можно совершить такую очень сложную, богатую церемонию, ягью. Очень сложную. Такого богатства сейчас в мире нет. И Сагара царь запустил коня. Все знали, если забрать коня, я бросаю вызов царю. Он придет сражаться. Будет выяснять, кто тут должен быть императором, кто главный, кто управляет. И конь бежал беспрепятственно, однако не вернулся. И Сагара немедленно позвал 60 тысяч сыновей. Ищите коня. Кто взял коня? Найдите причину. Кто-то бросает мне вызов. Он император. 60 тысяч сыновей по всей земле разлетелись быстро. Все обыскали, нет коня. На поверхности земли нет коня, сказали они отцу. Нет. Мы все исследовали, обследовали. Тогда ищите под землей, сказал Сагар. Они стали бурить землю. Насквозь, но бурит. Вот так вот. Это было в прошлом. Все уже проверено. Сейчас бурят и пытаются понять. Но уже пробурено давно все. И записано в ведах. Уже были такие люди. У них были особые инструменты. Не буровые машины, нет. И что же они увидели там под землей? Вы сейчас собственным глазам не поверите, ушам. 4 слона под землей держат 4 стороны света. Один слон на севере, другой слон на юге, третий на западе и четвертый на востоке. И поддерживают всю планету. Знали об этом? Если не знали, то расскажите всем об этом, чтобы люди все знали про слонов. Мы скажем, ну, в сказках мы слышали это. Еще киты говорят, на китах, еще на слонах. Мы слышали в индийских сказках. Земля держится на слонах и на китах. Но, действительно, земля, она тверда. Она сохраняет твердость, какую-то плотность, какую-то силу. Она обладает какой-то силой, поддерживающей силой. И иногда бывает землетрясение. Почему? Слоны иногда двигаются. Ну так. Если не верите, то можете взять эту мантру и произнести этим слонам, и увидите, что будет. Люди вызывали землетрясения все время. Слышали? И были такие мистики. Они вызывали землетрясения. Как? Не собственные силы. Они обращались к слонам. Знали обращение к этим слонам. Ом слоная намага. Я не знаю точно, как эта мантра называется, но если вы точно обратитесь к этому слону, он может немножко шевельнуться, как вы хотите. И там город, один город с лица земли может. Если люди обладали такими знаниями, природа, силы природы, они имеют в конечном итоге личностный контроль. Каждая стихия природы, каждый вид энергии. Есть 33 миллиона полубогов во Вселенной. И каждый выполняет какую-то функцию в материальном мире. Сколько, значит, законов существует в материальном мире? Примерно столько же. Сколько открыто учеными? Законов? Не так много. Совсем почти ничего. Закон гравитации, когда яблоко упало, Ньютон открыл. Закон всемирного тяготения. Санкаршана называется на санскрите. Это энергия исходит от верховной личности Бога, Ананта Шеши. Есть личность. Каждая планета обладает личностными чертами, такие как Луна, Земля, Солнце, Венера, Марс, Сатурн. Это все личности. Это мир личностей. И у каждой такой личности есть своя планета, свое место, своя лока. Также у нас есть своя лока, свое место в этом мире. Каждому выделено по степени могущества. И если мы обращаемся, личностно скажем, президенту страны, то он очень могущественно может распорядиться, правда же? Он может изменить даже ход истории развития человечества. Такие личности, они имеют такое могущество, власть называется. А как это нужно сделать? Нужно просто обратиться к таким могущественным личностям, называется политика. Если вы будете манипулировать этой политикой, вы можете изменить ход истории. Потому что есть личности, которые управляют всем этим, людьми управляют, деньгами управляют, экономикой управляют. И не только человек контролирует эту вселенную. Вселенную контролируют еще многие-многие другие существа. Выше человеческих существуют. Целая иерархия есть. Пока мы дойдем до понимания Бога, еще есть очень много, очень высокая иерархия. Вплоть до Творца Вселенной Брахмы. Это очень высоко. Брахму представить невозможно. Человеческий ум не способен представить Брахму. Брахма творит Вселенную, знает каждый атом этого мира. Но он говорит, что он не Бог. При этом он не Бог. Это обычное живое существо, наделенное энергией и полномочиями Бога для творения этого мира. Он даже сам не знает, как он творит. Он просто думает, и это происходит. Мы тоже сначала думаем, но это не сразу происходит. Мы сначала думаем, потом говорим, потом должны действовать, работать, приводить все это в исполнение. И могущество заключается в том, что мы должны найти помощников. И вот люди пытаются управлять этим миром, но как? Как они сотрудничают? Например, если вы видите, что вы стали богаты, что происходит? Вдруг появляются какие-то люди, которые становятся вашими друзьями, доброжелателями. Много очень. Вас окружают такие люди. Но как только вы теряете деньги, эти доброжелатели тоже куда-то исчезают. Или вы имеете власть, и сразу появляется множество сотрудников. Придут люди к вашей власти. Вы теряете власть, сотрудники тоже куда-то исчезают. Вы остаетесь один. Называется иллюзия, майя. Вот волна ударила, и пена кругом. Так, светло, и через секунду ничего нет. Майя, иллюзия. Реальность в другом. Сколько вы можете иметь доброжелателей, друзей, не имея денег? И сколько вы имеете сотрудников, которые вам помогают, не имея власти? Это реальность. И тут мы видим, человек весьма одинок в реальности. Весьма и весьма одинок. Так вот, могущество заключается в том, что привлекаете живые существа не деньгами и властью, а качествами. Это реальность. Личные качества – это есть реальность. Название – это иллюзия. Количество богатства – это иллюзия. Форма одежды – это иллюзия. Положение общества – это иллюзия. Потому что очень легко это все потерять, это все временно. А реальность в качествах. Например, когда Рамачандра ушел в лес, за ним пошли все жители Айодхи. Все жители Айодхи пошли за ним. Он сказал: я не царь. Меня изгнали, я потерял престол. Я просто сейчас нищий. Я житель леса. Куда же вы идете? Я вас даже прокормить не смогу. Я сам буду питаться кореньями. Ну и что, сказали они? Мы тоже можем питаться кореньями. Если ты можешь питаться кореньями, мы можем тоже питаться кореньями. Все люди решили уйти из Айодхи вообще сразу же. Собрали свой скарб какой-то там свои какие-то дела производственные. Там были кондитеры, пекари, торговцы, учителя, кто угодно, с семьями, с детьми, на повозке с ним в лес. И он должен был приложить усилия, чтобы оставить их в городе. Как же вы, Бхарати, моему брату, оставляете пустой город, пустое царство? Это же нечестно. Вы должны служить, он царь, вы должны выполнять свою дхарму, убеждать их. То же самое было с Ютиштхирой, когда он уходил в лес, этот праведный царь. 30 тысяч браманов пошло сопровождать его. Куда вы? Я вас не смогу накормить. Если вы думаете, что я ваш царь, тогда я должен вас заботиться. Но я не смогу, я лесной житель. Мы ничего не требуем, нам ничего, мы браманы. Можем жить в лесу, это наша дхарма на самом деле, мы ничего от тебя не ждем. Лес нам все даст. Мы хотим просто быть с тобой, общаться, рассказывать тебе истории, поддерживать тебя. И вот Иштхир имел такие качества, что браманы не могли оставить его. Рамачандра имел такие качества, что ни одно живое существо не могло от него отвернуться, даже когда он потерял все. Сита сказала: я иду с тобой в лес. Ее никто не изгонял. Сита его супруга. Я иду с тобой. Как же ты? Не может быть. Посмотри на себя. Ты всю жизнь жила во дворце. Ты изнежена. Ты представляешь, что такое спать на голой земле? Ты носила одежду из коры. Ты мылась просто в реках. Нет, нет, Сита, оставайся дома здесь. Это моя аскеза. Моя проблема. Она говорит: нет. Все люди, они отвечают за свои поступки. У них есть карма. Но жена всегда разделяет карму мужа. Она должна разделять его судьбу. Я иду с тобой в лес. И это описывается качество людей. Это реальность. И таким образом реальность заключена в духовных качествах. Душа очень привлекательна. Так же, как сверхдуша, Бог очень привлекателен. Прабхупада говорил, что в центре внимания всего мира, всей Вселенной, это Бог. Он самый прославленный. Все думают о Нем, все говорят о Нем. Атеисты говорят, что Бога нет. А кто-то говорит, что Бог есть. Все говорят о Нем. Со знаком плюс говорят или со знаком минус. Все равно говорят. Кто-то всю жизнь доказывает, что Бога нет. Жизнь посвящает этому. А кто-то жизнь посвящает, чтобы утвердить, что Бог есть. Здесь говорится вера. Кто-то верит, что Бога нет, верит в себя. А кто-то верит, что Бог есть. Это называется шрадха. Шрадха означает маленькая вера. Даже если не вера еще, но желание. Вера значит, я хочу, чтобы так и было. Может быть, его нет, но мне очень хочется, чтобы он был. Это называется вера. То есть я хочу, чтобы Бог был. Или я не хочу, чтобы он был. Я говорю, я не верю, не может быть. Это вопрос желания. Вера – это желание. И вот когда человек желает, чтобы Бог был, как Прабхупада рассказывал, ну, позвольте ему тоже существовать. Вы же существуете. Что, вам жалко? Позвольте ему тоже существовать. Почему вам не принять хотя бы теоретически, что он существует? Одна женщина пожилая сказала, когда я работал еще в прошлом с работы, она сказала, что я раньше верила в Бога. Вот я вижу, ты сейчас религиозный стал, там что-то повторяешь, молитвы какие-то. Я раньше верила в Бога. Я говорю, что же? И потом Гагарин слетал в космос. Ну, какой смысл? Он же видел, что Бога там нет. Зачем же так далеко летать? Разве мы не можем посмотреть вокруг, открыв глаза? И говорится, как мы узнаем отца? Откуда мы знаем, что это наш отец? Мы же не видели, как он стал нашим отцом. Мама знает об этом. Это единственный авторитет в этом вопросе. Представьте, вы родились, но отца никогда не видели. Такое бывает. Отец ушел куда-то. Был как бы, и все равно, что его не было. И вы спрашиваете, а кто мой отец с матерью? Прабхупада говорит, вообще есть несколько способов узнать. Есть экспериментальный способ. Вы экспериментируете. Смотрите, не мой отец или не мой? Мой или не мой? На кого похож я больше? Это эксперимент. Или дедуктивный, индуктивный способ есть. То есть экспериментальный способ. Потом есть гипотеза. Я просто подхожу и спрашиваю каждого, вы не мой отец? Нет, вы тоже не мой, вы. И так ароха бесконечная. Так вы не найдете отца. И есть способ просто подойти к матери, к авторитету. Кто точно знает? Кто мой отец? Ну вот, фотографии, видишь, этого человека, твой отец. Все, у вас нет другого выбора. Вы не можете сказать, верю, не верю, неважно, все, авторитет матери. Здесь вы ничего не можете добавить и не убавить к этому. Это веда. Если Бог отец, то веда это мать, она указывает на отца, она знает, кто такой отец. Я не знаю, что было до рождения, но кто-то знает, что было до рождения. Поэтому я спрашиваю, у матери спрашиваю, у отца спрашиваю, что там было еще, вот когда меня не было, как вы жили, они рассказывают. Вот так передавалось знание в прошлом. Все передавали это знание, что было в прошлом, вот династия это называется. Рамачандра родился в такой династии, Кришна родился в такой династии, это были великие династии. И в этом роду люди знали, откуда вообще изначально начинается их род? И династия Господа Рамачандры идет от Солнца. От Бога Солнца. Значит, источник жизни – Солнце. То есть начало жизни – Солнце. Так вот, с тех времен еще началась династия Господа Рамачандры. Кришна Бхагавадгите говорит Арджуне, что эту науку передал Богу Солнце миллионы-миллионы лет назад Арджуна. Примерно, если посчитать о тех югах, где говорит Кришна об этом, это получается примерно 120 миллионов лет. Вот тогда он еще передал эту науку Богу Солнца. И она передавалась по цепи преемственности праведным царям. Обычно люди не получали это знание. Праведным царям, святым царям. Потому что мошенникам это знание не дают. Он был чистый, праведный царь, то есть человек ответственный. И царь это тоже был как отец. Он как был как представитель Бога. В Гите Кришна говорит, я среди людей царь. Царь не делался знанием Бога для того, чтобы проложить эту дорогу, путь людям указать к духовному совершенству. И он управлял таким образом, чтобы помочь людям достичь этого духовного совершенства. Раджа Риши. Раджа царь, Риши он святой. Он указывает путь собственным примером, и он управляет таким образом, чтобы в обществе людей уменьшалось вожделение, гнев, раздражение, неприязнь, насилие, ахимса. Утверждаются принципы. Вот это управление называется обществом. Чтобы уменьшить негативное, увеличить позитивное в человеке. И тогда, когда люди развиваются духовно, они становятся очень привлекательными, очень счастливыми. Им несложно решать личные проблемы. Как сейчас в Кали-Югу очень сложно решить личные проблемы. Сложно выйти замуж удачно, сложно жениться. Сейчас я недавно получил письмо сегодня. Один преданный пишет мне, как же мне быть в личной жизни, где мне найти пару, чтобы я потом был уверен, что развода не будет. Как мне вот подобрать, какие есть знания, можно ли мне вот безошибочно это сделать. Люди очень волнуются, они не доверяют. Видят столько много примеров. Но почему? Потому что люди утрачивают духовные качества и становятся не очень привлекательными. То есть материалистичными. Они делают вид, что они привлекательные. Они наряжаются главным образом. Это главное искусство в Кали-Юге – наряжаться. Нарядятся и выходят куда-то на улицу. Вот и все. И думают, что они стали привлекательными. Но если с ними поговорить, вы разочаровываетесь позже. Обычная ловушка майя, обычный обман. То есть тело становится привлекательным. И Прабхупада говорит, вот эта культура материалистов, она напоминает украшение мертвеца. Когда человек умирает, его украшают. Вот как меня видят, так, точно так же. Это означает, что я уже готов. То есть эти гирлянды предлагают обычно тем, кто уже идет путем обратно к Богу, уже ему тут делать нечего. Его одевают в светлые одежды, гирлянды, он все равно уже тут не жилец. Это уже в последний путь его отправляют. И вот внешне кажется очень привлекательно это. Но за этим суровая аскеза должна быть. Если вы принимаете такие украшения, вы должны отвечать и внутренним качествам. Необходимы аскезы тогда, высокие требования должны быть. Но люди, не совершая аскез, наряжаются очень красиво. И это получается приманка для дурака. Кто-то проглотит эту наживку. А там внутри что? Женщина такая сравнивается, которая привлекает мужчину, просто не имея никаких качеств духовных. Меч, который в ножнах очень хорошо отделан, красивых. Вот с таким мечом сравнивается. Очень красивая вещь, берете ее. Но там очень остро отточенное лезвие внутри. Будьте осторожны. Ловушка для дураков. Это так описывается. То есть мы говорим просто о материалистичных людях, об обычных людях. Это известно, что они по одежке все это видят. Поэтому преданные часто шокируют людей. Особенно, когда бреют головы. И голова не очень ровная, знаете, бывает. Угловатая. И они смотрят так на этот голый череп. О, боже мой, вообще, что за движение такое? И хвост какой-то торчит сзади еще. Все какие-то в простынях, в юбках ходят. Как они вообще выглядят? Но пообщавшись, как правило, это проходит быстро очень. Мы забываем об этих лысых головах и прочее. Один преданный рассказал, как он пришел в сознание Кришны в Алмате. Он сейчас уже старый преданный. Это очень чудесная история. Он пошел с сыном в центральный универмаг в Алмате. И он говорит, я никогда в жизни не читал книг, знаете, в Казахстане люди не очень читают, еще никак в России. Не очень читают книги. Они даже не знают языка толком, не очень интересуются этим. Он говорит, я никогда не читал книг. И тут я поднимаюсь на эскалаторе, такой, знаете, супермагазин, ЦУМ, в центре Алматы, столичный город. Очень красивый, хороший магазин. И он поднимался по эскалатору на второй этаж с сыном, с маленьким. И со второго этажа посмотрел вниз, бросил взгляд и увидел девушку, которая стоит вот с такой книгой. Только с красной обложкой, знаете, другая, старая Бхагавад-гита, вот такого же размера. То есть показывает кому-то эту книгу, и обложка блеснула вот так вот красным светом. Говорит, почему-то я перешел на другой эскалатор и спустился туда. Спросил, что за книга? И стал покупать. И не понял, почему я стал это делать. Я никогда не читал книг. Я, говорит, никогда не слышал о Бхагавад-гите. Я почему-то увидел блеск обложки и думал, что же это такое странное, не пойму. Вернулся и сказал, а сколько стоит эта книга? И она сразу так обрадовалась, что я заинтересовался, стала мне рассказывать что-то, и я даже ничего не понял, о чем она говорила. Просто ее какая-то настойчивость была, доброжелательность, меня как родного сразу приняла. А, видимо, вы ищете Бхагавад-гиту, конечно, еще и другие книги, и все остальное. И он почему-то купил Бхагавад-гиту. И она видела, что он так легко купил гиту человека, как будто вот она просто искал ее, как будто бы. Это, вы знаете, скоро гуру приезжает. В Ташкент только. Говорит, ну в Алмате не будет, в Ташкент приезжает. Тогда это редкость была. Гуру, знаете, была редкость. Люди слетались откуда угодно, чтобы увидеть гуру. Было какие-то были 80-е годы, конец. И что такое для меня было слово гуру в то время? У меня был любимый актер Нигматуллин. И его убил гуру. Сенсей, его гуру. Это показали по телевидению. Вот, говорит, смотрите, какие опасные секты эти, вот гуру. Вот они говорят, смотрите, они посылают людей на убийство. Будьте осторожны, вот такие гуру появляются. Гуру было слово очень страшное. То есть людям показали, что такое гуру, убийца. И это известно, Нигматуллина убила, там эта группа по указанию этого гуру, ну, может быть, случайно более-менее, но так произошло. Боевое искусство. И я, говорит, не мог слышать слово гуру после этого. А тут мне говорят, гуру приезжает в Ташкент, поезжайте, если хотите. Ташкент не близкий свет, туда очень сложно доехать, туда не ходят ни поездов, ну, то есть сложно добраться, автобусы там какие-то проблемы, долго очень ехать, Средняя Азия. И я почему-то взял отгулы на работе и поехал в Ташкент гуру увидеть. Я, говорит, всю дорогу думал, куда я еду, зачем я это делаю. Купил книгу, теперь еду гуру смотреть. Это было удивительно для него самого. И вот там, в Ташкенте, вот такой был частный дом тоже, вот он до сих пор там такой. Если калитку открыть, то, знаете, во двор. И он открывает калитку, и там какие-то люди в простынях вот такие вот. И все в руки замотаны вот так вот, и все что-то трясут руками, так вот ходят. Вот, вот. И он, ой, простите, я не туда попал. Нет, туда, заходи. Пригласили его, усадили, стали кормить сразу же. И целый день ему объясняли Бхагавад-гиту, показывали картинки, рассказывали, проповедовали ему. Гуру не приехал. И говорит, уже вечером я вышел туда тоже, с такой же рукой. Приехал в Алматы, говорит. И через год приехал гуру, я его принял сразу же. Очень удивительная история, видите. Это называется духовные качества. Вы делаете, вы даже не понимаете, почему вы делаете. Материальной причины никакой нет. Другой преданный, он сидел в тюрьме. Третий срок. Опасный рецидивист, да убийца. Сейчас он такой удивительный преданный, вы ни за что не поверите, что ж такое вообще могло быть. У него было клеймо «Особо опасный преступник». Третий срок. И я, говорит, чувствовал, знаете что, непомерную злобу на все живое, что я видел. Это было мое главное настроение. Говорит, ненавидел всех и все. Малейшее слово, которое мне не нравится, я впадал в ярость, в гнев, мог сделать все, что угодно. Это мой характер. Я, говорит, никогда не прощал обид. Я их помнил вечно. Я был таким человеком. У меня, говорит, была очень тяжелая жизнь, мне рассказывал. Я говорю, как же вы стали преданным? Я сам перепугался, когда я это сказал. Может, я еще что-то не то скажу. Такой мягкий, добрый человек, знаете, сидит перед вами, слуга Кришны, вот такое. И такое прошлое, говорит, да. Он написал свою историю, то, что согласился, и все, подписал имя, все, чтобы люди читали это. Я, говорит, сидя третий срок, я получил болезни, рак горла, ясно. Говорит, вы знаете, моя злоба только увеличилась, до предела уже. Это только усилило мою злобу, но я подумал, это мои грехи. Я немножко верил в Бога, тем не менее. Я подумал, нужно покаяться. Меня спасет только Бог, если Он есть. И как только я так подумал, каким-то образом, сразу я заметил, что есть какие-то книги в тюрьме, Библия там и прочее, кто-то читает что-то, то есть все это существует, оказывается. Люди интересуются, как-то они обращают на это внимание, может быть, они запутаны, не знают ничего толком, но это присутствует в жизни, эта сторона. Я стал Библию читать, ничего не понял, хотя мне нравилось, я считался православным. Потом стал читать какие-то ступени йоги, стал заниматься пранаямой в тюрьме, асаной, вылечился от всех болезней. Все болезни прошли у него через пранаяму. Но это очень упорно должно быть труд. И вот в тюрьме он мог такие аскезы завершать, и он полностью исцелился от этого. Вера увеличилась, и потом Бхагавад-гиту он получил от этого. Он подумал, эта книга очень интересная, она философская, она все объясняет. Самое логичное и понятное объяснение. И он стал это все использовать, спорить с другими людьми. Он сам спорил, проповедовал, и он всех побеждал, потому что гиту читал. Но там, где было написано Хари Кришна мантру, всегда ее пропускал, чтобы не предавать Иисуса Христа. Ну, как он думал. На всякий случай, чтобы не вредовать, он перескакивал через Хари Кришна мантру и читал дальше. Все аргументы он применял в спорах. А потом заметил, что в книге есть опечатки, несовершенства, там выше панишат тоже, он нашел много опечаток. Непорядок. Написал письмо в редакцию, что у вас там опечатки. А ему почему-то письмо пришло из Новосибирска. Он писал в Москву, а письмо, ответ пришел из Новосибирска. Ну, сознание Кришны, это общество. Пишите в Москву, ответ из Новосибирска приходит. И не просто, не по опечаткам совершенно, а проповедь идет. Что повторяйте Хари Кришна, вот и прочее, и почему нужно это делать, большое письмо, и какая-то манджа подписывается, женщина. Ну, в тюрьме интересно, женщина переписывается, он с ней переписывается. И под ее уже влиянием через полгода мантру повторяю в тюрьме уже, шикха у него там растет. В общем, так он меняется. Никто его не узнает, там уже не злиться, не опасный совершенно, можно подойти, потрепать по загривку, не опасный совсем. Беззубый, такой добрый становится. Жена его в это время продает его квартиру. Да, всю квартиру, всю продает, и деньги себе забирает. Она думает, сейчас он вернется, он убьет меня обязательно. Он там нож возьмет или ружье достанет, он еще что-то сделает со мной, но это был ее план. А я засаду устрою в квартире. Он придет с ножом, а там засада. И его снова в тюрьму, и все хорошо будет. Вот такая жена. Но не смогла продать его машину и гараж. Он уходит в тюрьму, узнает, что жена ограбила его, пока он был в тюрьме. И он что сделал? Он простил ее. Я, говорит, сам удивился, что я никогда никого не прощал в жизни. Не было такого опыта у меня прощать кого-то. Вот я простил жену, совершенно никак не отреагировал. Я уже знал адрес храма в нашем городе. Пришел туда, сказал, что у меня есть машина и гараж. Сказал, вам как раз такой человек нужен. У нас нет машины и водителя. Живи в храме. Так он и живет в храме до сих пор. А жена, говорит, думает, в чем же подвох? Она, говорит, до сих пор не может понять, в чем подвох. Это, говорит, что-то странное, это какой-то подвох. Я ему не верю. Он все равно меня убьет когда-нибудь. Она говорит, не понять, что подвох в том, что я уже прочитал книги Прабхупады, и они мне изменили. На третьем сроке, смотрите. Он не мог измениться через два срока. На третьем сроке стало еще злее. Он просто прочитал книги Прабхупады, и он изменился. И таких примеров и писем огромное количество. Я сам не верил в этом толком. Но читая письма, я вижу, что это факт. Прабхупада сказал, знаете что? Человек просто увидит обложку очиститься этой книги. Одну фразу услышит из нее очиститься. Одну шлоку прочитает очиститься. Когда ты прочитал книгу, это был 82-й год, мне принес один наркоман. Я там искал разные мистические книги. Он говорит, у меня есть кое-что для тебя. Эта книга называлась «Вне времени и пространства». Как она сейчас называется? «Легкое путешествие на другие планеты». Это была первая книга Прабхупады, которую прочитал. Но она была очень плохого качества. Это была ксерокопия какого-то там, копия с какого-то оригинала, там сотая, не знаю. Было очень сложно читать. И мне казалось, что это книга дореволюционного издания, такая старая, знаете, вот. Ничего почти не видно. И в конце была беседа Прабхупады с Котовским, профессор Котовский. А я думал, Котовский революционер, то есть, знаете. Думал, ну надо же, Котовский интересовался йогой. Вне времени и пространства, и Котовский здесь. Ну надо прочитать, если уж Котовский, я как-то уважал Котовского. Да? Фильмы про Котовского видел, про Чапаева тоже. Думаю, ну если уж это наши уже, так сказать, русские, красные, ну что, это для нас. Я прочитал всю эту книгу, сразу взял и прочитал. И я удивился, она не оставила никаких противоречий у меня, никаких разногласий. Я сразу согласился со всем, у меня не было никакого противоречия, но я не понял, что нужно делать. Таня писалась практика мантра медитации, ничего не давалось. Даже Хари Кришна мантры не было там. Просто ее проглотил и все. Через 3 года я встретил преданных. 85-й год. И затем уже через год-полтора я уже сам распространял книги. Я пошел на Невский, тогда была, знаете, опасная милиция. И люди многие могли тоже вызвать милицию, если вас видели с такими книгами на улице. Распространение было преступной деятельностью фактически, из-под полы что-то распространять на улицах. Как спекуляция называлась и наказывалась по закону. И вот мы за пазухой держали Гиту, в 2 раза меньше такое издание, за пазуху ложили так вот. И были маленькие книжки, пришли новые, я их еще не успел прочитать. Они были без названия, в коленковой обложке. Как записная книжка выглядела, это был, называется, конспирация. Конспирация. Вот вы держите записную книжку просто на улице, никто не видит, что это книга. И смотрите на людей и говорите, вот там эта книжка, не хотите посмотреть. И никто не замечает, что это книжка. Просто без названия, обложка. Эти книжки мы распространили по 3 рубля по тем временам. А книга Бхагавадги по 25 рублей. Это дорогая книга была. И люди покупали, интересно что. И однажды я сижу и жду друга на скамейке. Его нет, а у меня тут сумка с книгами, с этими маленькими и большими. Я жду, он смотрит, должен выйти. И преданные иногда они говорят, в час приходят, в 2. Говорят, в 2 приходят, в 3:30. И обычно мы дожидаемся друг друга, мы знаем такие вещи. Я даже дождал 2 часа, и преданный все-таки пришел, мы с ним пошли туда. Это нормально было в те времена. Мы никогда не ругались на этой почве, мы знали, Кришна всем управляет. Вот час подождать преданного, это было за милость. И я пока жду его, я открыл книжку, которую не читал, коленкоровой обложки. И читаю, и думаю, это же моя книжка. Ну, то есть я же написал ее. Я так все и думаю, это мои мысли. Читаю дальше, ну точно. Это все мои мысли, это все то, что у меня есть внутри, мое понимание жизни. Это я, как будто я пишу эту книгу. Прошел до конца, я думаю, почему же так? Что за книга? Но прошло 3 года, я только раз бегло прочитал, тогда, в прошлом, и думал, что это вообще что-то другое, а тут, оказывается, книга Прабхупады. Я вдруг вспомнил, я же прочитал всего 1 раз. И эта книга стала моими мыслями, моими чувствами, моим знанием. Вот тогда я был просто потрясен. Как это произошло? За 1 раз. Как это возможно? Потом этот мистик в 82 году, этот наркоман, он 30-летний стаж наркомании имел. Вот он в тонкие тела там гулял, в общем, он там очень опытный был. Он говорит, есть одна мантра. Я тогда тоже вышел из тела, он сказал, я тебе дам мантру, она тебя будет защищать, там, не бойся. Дал мне Харе Кришна мантру. То есть мантру получил от наркомана сначала. Сам никогда не был наркоманом. И он сказал, когда опасность, повторяй ее. И когда была опасность, я всегда повторял ее, и как-то все менялось вдруг. Особенно любил ее повторять в ванной под водой. Не знаю почему, не могу это объяснить. Я погружался под воду в ванную, бу-бу-бу-бу-бу-бу, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Мне нравилась вибрация. Под водой это буль-буль-буль-буль-буль. Здорово было. Я тогда громко в ванной повторял. Жена говорит, что ты там делаешь вообще? Я не понимал, конечно, смысла, ничего не понимал. Но я знал, что через звук можно войти в транс. Но говорится, что человек уже услышал Хари Кришна мантру, уже семя брошено, он уже вокруг этого, этой вибрации уже в жизни начинает организовываться. Потому что это звук трансцендентный, очинитель непостижимый, неизменный, но существующий. На очень глубоком уровне сознания. Это нельзя фиксировать. Вы не заметите, как сознание Кришны войдет в вашу жизнь. Вы уже послушали лекцию? Поздравляем вас. Послушали киртан? Все, уже поздно. Вы уже попались. К сожалению или к радости, не знаю, решайте сами. Но уже все поздно, раздумываюсь. Увидите, что даже если вы сейчас чем-то не согласны, через 3 года очень круто все изменится. Я смотрю по письмам, через 3 года все круто меняется очень. Путь прокладывает там уже сам Бог. Поэтому, если у кого-то еще есть сомнения, пожалуйста, принимайте решение быстро, слушать или не слушать дальше. Но суть в том, что трансцендентная вибрация обладает духовной силой, она проникает в душу. И что же происходит? Сравнится с семечком. Видели, как если попадает какое-то семечко под асфальт, и вдруг оттуда оно прорастает. Вот такая сила. Это травинка такая, знаете, на ветру ее качает. Через асфальт пробивается, там вспучивается такая вот. Вот этот вот асфальт, это ложное эго человека, вот эта вот броня, за которой очень трудно пробиться к личности. Видите, что если человек слышит святое имя, и из глаз не текут слезы, и волосы не поднимаются дыбом, и дрожь не идет по коже, то сердце его каменное, оно в броне находится. И вот таково сознание материальное. Но если попадет семя внутрь сердца, это тоньше, тоньше, чем душа даже, еще глубже, она проникает через любую материальную оболочку и входит даже в сердцевину души. Вот слон. Иногда он спасается от льва, потому что лев может убить слона. Он способен на это. Хотя слон гораздо больше, чем лев. Лев очень силен. И слон убегает от льва. И глупый слон прячется в пещере. Так вот, забирается в пещеру, самое дно, и голову упирается. Думает, что он спрятался. Но там, где слон прошел, пройдет уже и лев. Он не понимает этого. Он прям спрятался, все стоит в пещеру. Ну как же можете от льва, слон, если вы слон? И одно из имен Бога – Хари. Хари также лев означает, или еще вор. Он входит в сердце, он тоньше, вы не спрячетесь от него, он войдет куда угодно. И если он входит туда, он крадет все ваши грехи. Вот такой интересный вор. Все это самое ценное оставляет вам, а самое плохое забирает. Вот такой вор, трансцендентный вор. Ему ничего не нужно. Милость. Убивает слона греха. Слон – это грех. Почему слон сравнится с грехом? Представьте, вы сидите, и на вас идет слон. Можете его остановить? Вот это грех. Мы знаем, что это грех, но попробуйте его остановить. Это слон идет на вас. И вы можете отступать, отодвигать его куда угодно, не получится ничего. Пока он вас не прижмет, куда-нибудь и не раздавит. Слон греха называется. Он очень такой неповоротливый, но и сильный. В Майяпуре мы видели слонов. Там есть церемония очень красивая. Раз в неделю из храма выносят божества небольшого размера. и на слона их ставят и катают 3 раза по кругу по всей территории Майяпура. Впереди идут люди вот с такими большими барабанами, с такими колотушками, и такой грохот поднимают, с такими вот караталами, у каждого такие караталы в Майяпуре, с танцами, с песнями, там очень зажигательный киртан идет впереди. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и пение такое, и слон идет под этот. Он очень любит эти ритмы, он идет, знаете, типа жестоко катает. Такой черный, разукрашенный, такая попона красная, в золоте весь, знаете, в гирляндах, там весь в тилоках. Слон, слониха, 2 было. И там сверху люди держат божества с чамарами, так вот, очень красиво, величественно очень. И слон идет, и я решил обогнать слона. Его нетрудно обогнать. Но у него походка очень непредсказуемая, как выяснилось. Очень плавно непредсказуемая. Он идет вот так. В сторону раскачивается, вот примерно 2 метра. Потом здесь как-то каким-то образом он здесь фиксируется. Кажется, что есть проход. И я пошел в этот проход. Потом точно такая же амплитуда назад. Небольшая скорость, вот такая примерно, но масса огромная. И меня так бум, и не стало на этом месте. Слом. Я в это в сквер, кверх ногами. Мне руку помахали, харибол. Первый раз слона обгоняешь. Слон греха. Он плавно, медленно, но настойчиво приходит к вам, и вы не знаете, что делать. Наркоман не знает, как остановить наркотики. Алкоголик не знает, что с этим делать. Курильщик не знает, что с этим делать. Сексуальный маньяк не знает, что с этим делать. Это слон греха. И что нужно сделать? Позвать хари. Есть более тонкая энергия, более могучая энергия, более высокий вкус. И вглубь сердца проходит. Даже если мы не хотим. По милости чисто преданного это может быть. Или когда мы сильно расстроены жизнью, мы открываем вдруг сердце перед Богом. И вот в этот момент это может произойти. Либо по милости Кришны непосредственно, либо по милости чистого преданного. Это бабки лата биджа называется, семечко. Природа такова семени, что это очень маленькая вещь. Она входит иголкой, а выходит плугом. Она переворачивает все наше существование. И человек начинает думать, а зачем я все это делаю? Один преданный просто ел просад, ходил на лекции и постоянно думал. Постоянно думал, что здесь все неправильно говорят. Неправильно. А через полгода подумал, а зачем я ем мясо? Действительно. А зачем я это делаю? Я это отстаиваю, а зачем я это делаю? Собственно, а что я отстаиваю? Что тут особенного? И он бросил. И так все принципы. Сам принял решение. Я говорю, не знаю, так произошло со мной. Я был против всего этого. Я слушал, искал недостатки, я в уме спорил, я не соглашался, я слушал почему-то. Через какое-то время принял решение оставить все это. Итак, иногда кто-то становится преданным даже против собственной воли. Один преданный сказал об этом. Говорит, вы знаете, я ведь стал преданным не по собственной воле. Я говорю, как так? Как так может быть? Как можно стать преданным не по собственной воле? Говорит, да, меня заставили. Кто? Какая-то секта. Голоса, говорит, изнутри. В нем духи живут, в этом человеке. Они мне сказали, иди туда. Я говорю, не пойду, иди. И днем и ночью иди, иди, иди. Я не знаю, что делать. Я пошел. Там ашрам. Живи здесь, оставайся здесь. Да вы что? Ни в коем случае, только не это. Оставайся, дорогой, оставайся. Мой здесь полы, мой посуду. И днем и ночью голоса продолжаются. Я уже не мог сопротивляться. Я стал мыть посуду, там полы. При этом говорю, какой смиренный. С улицы пришел уже заниматься служением, то есть сразу начал что-то делать. Потом говорит, вот видишь эту мантру, повторяй мантру. Четки возьми тоже в руки, повторяй мантру. Стал мантру повторять. Потом говорит, давай ищи гуру. Получай инициацию и все остальное. Все. Он сейчас 100% преданный. Одного старого преданного спросил, почему ты пришел с Анной Кришной? Говорит, я не знаю. Я говорю, как не знаю? Я говорю, как это было? Я говорю, пришел просто послушать, чем здесь говорят, меня пригласили. А мне тут же говорят, иди почисть картошку, я пошел. Потом говорят, ты знаешь, что нужно мантру повторять? Ну раз надо, говорит, она не хочет повторять. А ты знаешь, что нужно книги распространять? Ну раз надо, я пошел распространять. Я говорю, до сих пор не понимаю, почему я это делал. Но говорит, сейчас я счастлив, что я начал делать. Слава Богу, как это сильно составило. Говорит. А одна девочка выросла в семье преданных. Уже она взрослая. И она сказала, это был не мой выбор, родители меня всего научили. Они проповедовали постоянно, говорили, должна вот повторять мантру, читать книги, какие-то программы. Я, говорит, делала, потому что родители меня учили. Но сейчас я поняла, что это был не мой выбор, а выбор моих родителей. И какое же решение приняла? Выбор сейчас, это не Кришна. сама хочу. Теперь я хочу сама принять такое решение. Видите? Вот я теперь лично хочу сказать перед Богом. Я это буду делать сама, без всякой подсказки. Много, много писем преданных заканчивается так. Я благодарю Господа, что я попала сюда, и прошу, чтобы никогда не покинуть это движение. Никогда не уйти отсюда. Только сумасшедший может уйти от этого движения. Много-много писем кончается вот этими словами. Есть трогательные письма, есть приход сознания Кришны, потом уход из сознания Кришны, потом снова приход. Там будете плакать в тех местах. Это очень интересно. Мой друг, он получил сознание Кришны в тюрьме на третьем сроке. Вот у меня такие друзья, наркоманы, преступники. И сам я был подобный человек когда-то в менталитете. Но они все очень хорошие. Он не за сознание Кришны сидел в тюрьме. По определенным причинам. Он сейчас пишет свою историю. Он получил инициацию на третьем сроке. В тюрьме сидел. Сидел в тюрьме и получил заочную инициацию. И значит, он должен повторять 16 кругов мантры. А как в тюрьме повторять 16 кругов мантры? Там тяжелая работа, там режим, то есть там окружение ужасное. Говорит, единственное время было, когда мы гуляли. Примерно 2 часа мы могли гулять. Или меньше. Потом дочитывал. Но это был очень маленький двор, говорит. Очень маленький. Там было 200 человек народу набивалось на прогулке. Вот такая была странная прогулка. Там был дым коромыслом, как в помещении. Мне, говорит, некуда было деваться. Это была моя единственная возможность повторять Хари Кришна мантру. Я брал, говорит, четки у меня были четки. Там сделал с какого-то хлеба, не знаю с чего. Поворачивался к стене, так лицом плотно. Я был изображение Господа Чайтаньи, ставил перед собой. И повторял свои круги, закрыл глаза, так открывая иногда, и все, чтобы отвлечься от всего. Ну а там, представьте, преступный мир за спиной. Святош объявился здесь. Это такое раздражение, такой гнев стало вызывать. Сначала с меня пинки получал, все остальное. Но он знал, нужно просто повторять, нужно все терпеть. Это моя карма. Терпеть и повторять мантру. Это единственное спасение здесь. И потом уже агрессия была такая настоящая. Я зарежу этого человека. Я его прирежу. Что он тут вообще показывает нам? Не, не трогай его. Да нет, я зарежу его. И знаете, там эти люди такие. И это все продолжалось несколько месяцев. Каждый день. Я говорю, ты боялся? Говорит, там, говорит, не до страха. Там другая ситуация. Говорит, бояться там нельзя. Там нужно быть готовым к чему угодно. Нужно принять любой факт, который есть. Говорит, там нельзя бояться, нельзя отстраняться от чего-то. Принимай все, что там есть, должен принимать там. Я, говорит, просто принимал. Зарежу, значит, зарежу. Нож в спину, я готов. Я повторю мантру все. Нет другого выхода. И через несколько месяцев, это полгода, все только внезапно изменилось. Он стал просто там невидимкой. Никто его не замечал больше. Просто проходили вот так вот мимо, как будто его нет. Все, он просто был вне той среды. Не замечали, как будто его не было. Даже, говорит, начальство меня часто не замечало. И к концу срока подошел главный там, вор в законе был. Очень авторитетный человек. Все, что скажет, все исполняют там люди. И он говорит, слушай, я тебя не могу понять, я тут давно уже. Я вижу тебя тут каждый день. И ты вот не меняешься. То есть ты же тем же самым. Все как-то приспосабливаются, на хорошую работу там переходят, у тебя уже срок большой. А ты все таскаешь свои бревна. И повторяешь свои молитвы. Почему так? Говорит, потому что я выбрал такой образ жизни. Я не могу теперь кого-то обманывать или эксплуатировать. Должен быть честным. Отошел. Потом подошел и говорит, а что для тебя сделать? Говори, что хочешь, что тебе нужно? Ничего, все есть. Нет, говори, оскорбление я должен. Я. Говори, я сделаю. Я тут все могу. Ну что же, ну вот у меня четкие, видишь, нет мешочка. А что ты возьмешь мешочки, иначе они нечистые. Надо мешочки хранить, мне нужен мешочек. Вот лучше шафранового цвета. Нет проблем, пошел там в ленинскую комнату, сорвал штору, оттуда шафрановый. Кому сказал, шей, как он скажет, как покажет, шей. И говорит, на следующий день уже мешочки, шафрановые мешочки. Все, уже под защитой, под полом, крыша была над головой, все. А ты что, так и будешь бревна таскать? Нет, давайте другую работу дойду. Хочешь? Я устрою. Нормально, вот такая работа, ничего делать не будешь. Говорит, понимаешь, вот ты вор. Говорит, да, я вор. А я, говорит, же не должен быть таким. Я должен быть честным, я должен работать до конца. Очень уважали его в конце. Так уважали, настоящий святой, смотрите. Такой пример подавал. Получил инициацию у него, теперь принципы. Ну, теперь святой образ жизни, все. Говорит, даже тюрьма стала меняться вокруг, отношения стали меняться. Люди стали помогать мне. Преступники, говорит. Это дикие, страшные люди. Вдруг стали оказывать помощь, спрашивать, что нужно и прочее. Просадом их кормил, да? Потом стал проповедовать вообще. Кто-то уже взял четки, тоже стал что-то повторять, его там побили сразу же. Ты-то куда лезешь вообще? У тебя там вообще рыльце в пушку. Куда ты, святоша тоже? Вот там ногами и руками. Очень интересная история. То есть, другими словами, эти качества души, которые описываются здесь, непостижимость, указывают на то, что духовное знание распространяется непостижимым образом. Это нельзя остановить, если это соответствует ходу времени, никакая сила не может это остановить. Душа неуловима, необъяснима, невидима. Как она распространяет себя, никто не знает. Даже преданные не всегда себе дают этому отчет. Это очень трудная вещь. Но преданные могут наблюдать, как это происходит. Как это было? Какой-то преданный там побрил голову, там пошел книги распространять, милицию каждый день забирают. Вас и знали, эти кришнаиты, да. Ну, там лидеры сидят в тюрьмах. Ну, что они сделают? Ну, что делают смешные люди, смотрите на их внешний вид, да кто их вообще всерьез воспримет? Ну, книги-то распространяют, не обращайте внимания. Но оно распространилось по всему миру таким образом. Они упустили этот шанс. Было преданных вот так, на руке, по всему Советскому Союзу. Неужели, думаете, трудно было это движение закрыть? В тюрьму прямая дорога была, законы были, вегетарианство, вред здоровью, очень просто. Вегетарианство, вред здоровью, тюрьма. Очень просто все было. Но смотрите, мне удалось это сделать. Те, кто были в тюрьмах, да, появлялись новые лидеры. Они думали, откуда? Должен быть ЦРУ. Откуда же еще управление идет? Лидеров-то забираем, откуда берутся новые лидеры? Значит, Америка, ЦРУ, очень опасная организация. Они знали, что это Кришна. Они думали, ЦРУ. И нам говорили лидеры, вы не спешите, пожалуйста, вы молодые сейчас. Первые в тюрьму сядем мы. Вот когда мы сядем, вы подготовите других и сядете вы. Я уже говорил жене, ему готовиться нужно в тюрьме. Я уже во сне видел, как я проповедую в тюрьме. И уже готовился к этому. Что скоро наша очередь, уже вот старшие вы сели, сейчас вот мы на очереди. И уже есть новое поколение, так что все в порядке, движение останется в надежных руках. Любой человек, кто был мессией, ничего не боялся. Мы искали специально такие места, шумные в городе. Тогда начались какие-то перестроечные дела перед перестройкой. Диссиденты особенно шумели в Петербурге. То есть там напряжение стало возникать очень сильно, репрессированные, то есть недовольные строем. Там стали что-то такое говорить уже вслух. Владимирская площадь, тысячи людей, диссидентов. Весь город диссидентов собрался там. И мы пошли проповедовать. Да. Мы были уверены, если услышат Хари Кришна манту, все станут преданными. Три человека пошли туда проповедовать. Я рассказывал здесь, наверное, вам сделать. Может быть, не все слышали. И вот я пришел, там такое поле деятельности, Владимирская площадь, там церковь, ограда и вот эта площадь перед метро. Вся заполнена народами, там есть пол гарнизона милиции, машины все отцеплено. Им даже дали микрофон поговорить, конечно же, уступили. Они хотели что-то высказать публично. И вместо трибуны был автобус. Так они на крышу не поднимались, автобус, микрофон поставили. Вот туда нужно было забраться, на крышу автобуса. И там разные партии собрались, этих диссидентов. Они между собой тоже очень были враждебные. И мы видели человека, который лезет по лестнице на крышу автобуса, чтобы что-то сказать. И на нем еще пять человек висят, мешают ему. То есть там борьба идет, такая, знаете, шум. То есть они цепляются, отбиваются буквально. У него там галстук на спине уже, и все перекошено, такой вот весь он растрепанный. Все-таки выбился туда, отбили его. И он выходит к микрофону, товарищи, кричит. Как в годы революции это все было. И раз, все замерли, что же он скажет? Хорошо, что он скажет? Три минуты что-то говорил, кто-то уже подпрыгнул за ногу, схватил его, оттуда сорвал, и бабах, и уже следующий лезет, там еще борьба. Вот такая ситуация, такие обстоятельства. И мы смотрим на эту площадь. Хари Кришна, будем сейчас проповедовать. Пойдем на крышу автобуса. Я не шучу. Никто нас не поломачил, нам никто этого не говорил. Надо проповедовать, все. Люди ничего не знают о сознании Кришны. Пойдем на крышу. Представьте, там такая агрессия, там такие разногласия, там вот-вот уже будут выстрелы какие-то. Милиция вся на взводе. И мы идем, тут три человека с таким барабаном, красный барабан был, и уже этот барабан как-то он их, ну, остановил, что ли, они не понимали, почему тут барабан вообще. И мы к этому автобусу проходим и лезем, смотрю, туда уже. И такой голос, какая партия? Мы говорим, Хари Кришна, они ничего не знали, что сказать, они не знали другой партии. Пока они думали, мы раз и забрались туда просто, беспрепятственно. Какая партия? Хари Кришна. И мы вышли с барабаном и улыбаемся. такая улыбка у всех на душе. Они смотрят, не верят собственным глазам. Артисты, что ли? И, да, помнишь, ну да, запел. А я с каратами стоял. И микрофон был такой громкий. И он запел. Хари Кришна! Толпа и присела. Это было вообще, сбили с толку всех. Даже милицию, не фуражки покосили. Что это такое было? И кто-то там внизу сказал, о, хорошо, пожалуйста, расслабься, отдохнем немного. Даже стали потанцовывать, знаете. И мы тогда ныли, у нас успех, давайте все вместе. Не больше минуты микрофон сразу включили. Это была самая опасная акция на самом деле. Мы не знали об этом. Мы невинно проповедовали. И через даже 2-3 дня уже, очень быстро, статья появилась огромного размера в «Комсомольской правде», «Барабан на Владимирской» называлась, на всей как бы полосе этой газеты. Что-то опаснейшая секция, под управлением ЦРУ работает, смотрите, она вмешивается в политику, они активно лезут, эти молодые люди. Это Запад, это Америка, дают им наставления, будьте очень внимательны, их нужно всех нейтрализовать. И нам звонки сразу с КГБ пошли на следующий день, сидите тихо, шипение такое змеиное, мы вас всех пересадим, что вы делаете, сидите тихо, такое злоба было. А мы говорили, сидите сами тихо. И снова думали, куда пойти, попроповедовать. Мы в тюрьму уже были готовы идти, все в порядке. И все, что странно стало происходить, стали освобождать наоборот. Вдруг все, это было такое напряжение. Меня предупредили на работе, даже я в МВД работал. Меня предупредили на работе, ты знаешь, ну, вот я тебя предупреждаю по-дружески, замполит говорил мне. Ты еще не знаешь, может быть, но мне уже звонили о тебе. У тебя будут проблемы скоро, серьезные. Я говорю, я знаю, какие-то проблемы будут, я готов. Он говорит, хорошо, увольняй с работы. Но как раз в этот момент стало общественность работать за границей, там, почему русские Хари Кришна в тюрьме сидят и стали выпускать из тюрьмы, стали расслабляться. То есть, как действует духовная энергия, трудно понять. И вот мы поехали в Майяпур первый раз. Я был во вторую поездку русских преданных от России. На первой поездке всех там на руках носили, на всех ходили гирлянды, саньяси там доедали, остатки пищи в них тайком. Что русские преданные, представь, какие условия проповедуют. Их там убивают в тюрьмах. Они смело идут в тюрьму, они проповедуют, они жизнью рискуют. Это настоящие преданные. Так к нам относились. И мы были на высоте, знаете, мы пришли. И мы тоже приехали, тоже гирлянды, просад бесплатно, все бесплатно. Русские преданные на руках всех носят. И когда мы приехали в Майяпур, утром мы вышли из храма, все, это просто был шок духовный. Это просто любовь, разбитая повсюду. Там не нужно сражаться ни с кем. Не нужно доказывать, что Бог есть. Не нужно бояться тюрем. Мы шли на хрена, мы люди, выйдя в нас, падают на землю. Берут пыль, посыпают. Мы прошли, они этой пылью посыпают свои головы и говорят, смотрите, Махапрабху говорил об этом, Махапрабху говорил. А мы не понимали, а что говорит Махапрабху? Говорит, что русские начнут это делать через 500 лет. Махапрабху говорил, видите, мы не верили, вот происходит это. Люди были в шоке, мы тоже были в шоке. И группа саньяси увидела русских, мы шли группой тоже. Я как сейчас это помню, с данными. Те саньяси, которые мы не знали, не видели их, исконовские саньяси, они встали, как джаганатхи, с такими глазами. И смотрели нас в упор. И улыбались, но шли и говорили, Харе Кришна, Харе Кришна. И мы встали тоже, Харе Кришна. Мы не понимали, почему такая реакция. Они удивлялись, они ничего не удивлялись. Это русские преданные, смотрите, они там проповедуют. Харе Кришна. Вы все дети Прохлады Махараджи. Мы не очень понимали это. Говорит, все по защите на Симхадева. И что самое интересное, когда я шел в храм Майяпура, я был просто потрясен. Я увидел Нарисимхадева, я понял, о чем они говорят. Нарисимхадев нас защищал. Вот это божество нас защищало, пока мы там проповедовали. Я узнал его. Хотите верьте, хотите нет. Но это мой опыт. Это то, что у меня было в сердце, поэтому я делюсь этим. Я узнал, это был Нарисимхадев. Когда мы пели Харинаму большую, у нас было 200 человек со всего СССР. Это был Казанский собор на Невском проспекте. Это было очень такое место, насыщенное. И там это площадь была завалена тысячами людей. Весь Невский сбежался. Весь гарнизон милиции был там. 200 было машин. По всему периметру Невского были машины милицейские. Это было ЧП. Но это была толпа неорганизованная, конечно, знаете, это была просто толпа, которая вышла на Невский проспект. Движение перекрылось тут же. Даже окна открылись, троллейбусы, такси, все остановилось, все стали смотреть, что происходит. Толпа сразу образовалась, империя Киртан. И затем нас оцепила милиция. вместе втроем, так за руки держались, вооруженные все были. Полковники, генерал какой-то приехал, все стали обсуждать, руками махать, что-то нужно делать, тут что-то происходит опасное, очень опасное. А мы улыбались, но страха никакого не было, что самое удивительное, никогда не боялись. И там колонны, знаете, Казанский собор, сплошные колонны, и мы были уверены, что в каждой колонне Рейс Мухаммедов сидит. И мы запели, нам на сцене Рейс Мухаммедов, все стало так вибрировать, такая сила пошла. И мы видели, как милиция держалась за руки, отцепила, и они тряслись вот этим образом. Они едва сдерживали свои эмоции, представляете, они так боялись нас. И тогда полковник какой-то, фуражку на лоб, вперед пошел, и за ним ручеек этих вооруженных, рядовых, таких решительных, в общем, людей, скулы сжаты, побледневшие лица такие, готовые захватить группу, а нас 200 человек. Барабаны мы поем там в тхоте по колено, ноги волосатые, знаете, без носов, там в ботинках такие веселые, рубашки на выпуск. Прыгаем, танцуем, поем Харе Кришна. Смех сквозь слезы. И к нам полковник. А мы не знаем, что. Мы знаем, что Рейс Мухаммедов что-нибудь сделает сейчас. И он подходит и кричит. Прекратить! Мы немножко приостановились только, Киртан. Кто главный? Не сразу хотели главного взять. Но в то время все были главные. Все так думали, в таком случае. Поэтому все честно признались. Я хором. 200 человек. Я. И он чуть даже присел. Что такое произошло с ним? Он не знал, что делать дальше вообще. Такая солидарность, знаете. Все готовы. Вперед, пожалуйста. Я главный. Делайте, что хотите со мной. Это было хором в унисон буквально. И он просто растерялся и не знал, что делать действительно. И мне так жалко стало его. Как-то он стал несчастный, слабый, просто мужчина какой-то, не пожилой. И оказался. Ну что, я к нему подошел, по плечу стал гладить полковника. Не волнуйся, мы сейчас попадем и уйдем. Да, расходитесь немедленно. Группами в разные стороны, по 3 человека, не больше. Они очень боялись нас, не понимали, конечно, почему. И мы не знали, почему нас люди так боятся, но сохранились фотографии того времени. Это была толпа сумасшедших, вы все посмотрели, мы тоже испугались. Мы выходили вот так на Невский проспект. Харе Кришна, людей. 200 человек, это было что-то такое. Потом приехал Индрамин с вами, сказал, Харинама, мы все, да, здорово, сейчас выйдем на улицу. Он, нет, вышли из электрички, строим. Каждому флажок дал. И шаг с вами синхрон. О боже мой, это Харе. Не можем. Хороводики такие, знаете, детские, паровозики. О боже мой. Вдруг замечаем, люди начинают танцевать с нами. Боже, они не боятся нас. Танцуют. Он им цветы дарит, они улыбаются, он с ними разговаривает. Им нравится, они хлопают в ладоши, они едят просад. Все по-другому. То есть нам нужно было учиться, потому что мы встали в оппозицию очень сильно. И что самое удивительное, нас не могли не победить. Целая система не могла справиться с несколькими человеками. Только потому, что нас это внутренняя энергия защищала. Один преданный погиб в Армении. Фактически убили его там. Это известная история с ним. Армянские преданные знали, что делать. У них было желание даже мести. Это был хороший распространитель книг, очень мягкий человек, хорошее качество, они всегда вспоминают о нем. Он погиб. Трагедия была фактически. Но его заморили голодом. Не давали ничего вегетарианского специально, умышленно. Заставить хотели есть мясо его. Ну, не его мясо. И он умер в позе лотоса. Принял изображение гуру. Когда подошли, столкнули, он упал. Медитировал на гуру в это время. Такая смерть очень почетная в медитации. На гуру считается смерть достойная славы. И также на поле битвы, когда человек умирает. И после этого был случай, через несколько лет. В писаниях написано, там, где наносит вред телу преданного, насилие совершает над телом преданного, страдает вся страна. Читание там, где написано. Через несколько лет в Ереван звонок из Москвы. Срочно приезжайте в Москву, все гуру приезжают. Тогда это было ЧП, гуру приезжает, все срывались мгновенно. Все. И все преданные Армении на следующий день выехали оттуда. Через день землетрясения. Три города. И они говорили, это им за Сачи Суту. написано Читание Чаритамриты. Это возмездие. И мы еще поехали туда, в Армению, готовить пищу, кормить людей, чтобы они остались без домов, зима. Мы были такими вот добровольцами. Готовили просад, развозили людям, кормили их. Я сам думал, возмездие ли это? Но один старик армянский, он там ходил по развалинам, и фотограф там был из Москвы, художник-фотограф. Он делал снимки, потому что там чудовищные были картины. Ну, землетрясения, вот эти остатки, там останки, можно увидеть там руку из под бетона там, или машина проломленная бетонной стеной, то есть или пол дома. То есть такие вот вещи он стал делать фотографии, чтобы показать в Москве, на самом деле, что такое землетрясение. Что то, что объявляли в прессе, это было ничто. Гробы, это был забор гробов, километры из гробов. И целое поле под кладбище было выделено. Это была серьезная трагедия. Они были в шоке. Тогда был как раз Карабах, и когда они хоронили своих армянских родственников, то азербайджанцы в это время, они выходили на улицы и пели навстречу похоронной процессии, танцевали. Это были распри национальные, серьезно. В таких условиях мы должны были что-то говорить. И мы не могли говорить о законе кармы, что это ваша карма, это было бы слишком жестоко. Мы как-то пытались утешить, понять их чувства. Сказать, что весь мир страдает, потому что совершают неправильные поступки, потом приходят реакции. Ну, это все, вот, получают такой урок, не только вы, люди, какие-то примеры. И там этот старик подошел к одному фотографу и говорит, а зачем ты снимаешь этот мертвый город? А ты, говорит, знаешь, он был уже мертв еще до землетрясения. Старый человек был, старый армянин. С клюкой такой, знаете, там долгожитель. Он говорит, мертв был еще до землетрясения. Ты, говорит, не знаешь, что здесь было. Они все погрязли во взяточничестве, в коррупции. В обмане, в насилии. Ты знаешь, что люди стали делать сразу после землетрясения? Грабить магазины, он сказал. Это, говорит, кара Божья. Старик сказал. Армянский старик сказал. Это была кара Божья. То есть, когда карма накапливается. И, то есть, духовное знание проникало и туда тоже. Мы видели, как дети стали приходить, увидев, услышав наши киртаны утренние, стали петь, приводить еще других детей. Дети сразу загорелись. Но потом, когда узнали взрослые, были большие проблемы. Нас, как гостей, они не трогали, они гостеприимные. Но там были армянские преданные, они были в опасности. Их были готовы зарезать на месте. Вы предали Христа, они говорили. Вы приняли какую-то странную веру. Это было очень опасно сами для тех людей. А мы были как гости, мы были под защитой гостеприимства. Ну, это ваша вера, ну хорошо. Ну. И потом дети, когда их уже родители поработали с ними хорошо, они стали поджигать наши машины, бросать камни в окна. Это стало очень так трудно находиться. Такая атмосфера была. И тем не менее, в тех условиях тоже Садхана Кришна распространялась. Препятствий нет никаких. Бхакти Вайбхава с вами распространял в мусульманской стране в одно время войны. И часто было так, дуло в затылок. Кто? Имя? Зачем здесь? Просто простые вопросы. Если вы неправильно ответите на этот вопрос, и все. Время войны, долго разбираться не буду. И он там в шафране книги распространяет. Там, чтобы люди получили духовное знание. А это мусульманская страна. Очень опасно. Это один из гуру ИСККОН. Он живой. Не бойтесь, он не умрет тут. И дуло. Кто? И он на Кришну медитирует. Нужно знать, что говорить. Откуда? Что делаешь? Зачем? Почему? А, понятно. Останется к стенке. Так было 3 раза. А на 4-й раз мы перестали уже внимание обращать. Не могли убить его? К стенке. Затвор. И тут машина. Стой! Этого человека нельзя убивать. В этот момент сам. Тут Кришна спас. Хорошо, иди. Через несколько дней дуло. Кто? К стенке. Затвор. Машина. Стой! Этого человека нельзя убивать. Фу, Кришна спас. Чудо вообще такое. 2-й раз уже. От смерти спас. Через несколько дней опять дуло. Кто? К стенке. Затвор. Машина. Не убивать этого человека. 4-й раз, говорит, я уже не обращаю внимания, сейчас машина приедет. Это удивительная вещь. Обычно люди не выживают в таких условиях. Столько много историй, связанных со знанием Кришны. Прабхупада говорит, что тот, кто проповедует в мусульманских странах, получает особую милость Господа Чайтаньи. То есть там сложнее проповедовать, опаснее проповедовать. Они могут быть агрессивнее. Но в России уже опасность такая миновала, видите, мы зарегистрированы, мы официально существуем, сейчас это признают, что это наука, это даже не секта уже, общественность понимает, что это не секта сознания Кришны. Это научно, это древняя религия, древняя культура уже как-то распознает что-то. То есть мы как-то мы продвигаемся, понемногу мы продвигаемся. В социальном смысле слова. Духовно же мы не зависим от этого. От этих вещей духовное развитие не зависит. Чем хуже, говорится, тем еще и лучше будет. Кунти, она обращается к Кришне и говорит, когда были трудности, какие были трудности? Знаете, покушались, выгоняли жить в лес. То есть там были серьезные трудности в течение долгих-долгих лет. Когда были трудности, я легко помнил о тебе. А сейчас, когда все хорошо, ты уходишь от нас. Так пусть приходят трудности, говорит Кунти. Пусть придут трудности. Так легче думать о тебе. Так ты нас никогда не покинешь. Кунти молится Шримад-Бхагаватам. То есть, конечно, мы искусственно трудности не создаем, но мы имеем в виду, что материальную энергию необходимо преодолеть, как этот росток, он должен пробить этот асфальт. И он способен на это. Что он очень нежный, очень тонкий, он проникается в грубую оболочку. Это особая сила, это не грубая сила. Это революция сердца, это революция любви. Это особая энергия бхакти, которая просто размягчает сердца людей. Люди теряют демонические силы, когда слышат Хари Кришна мантру, пробуют прасад, читают книги Шилпрабхупады. Демонические силы теряют, получают вдохновение на какие-то хорошие вещи. Это развивается, пока он не обретет любовь к Богу, совершенство. Поэтому этот стих до какой-то семьи объясняет, почему духовное знание способно распространиться в этом материальном мире, так много препятствий, кажется невозможных их преодолеть. Но все пророки, все мессии преодолевали эти препятствия, потому что душа непостижима для материалистов. Она неизменна, она невидима, она ачинтья. Они не знают, как это распространяется, не понимают этого. Знаете, почему не было Третьей мировой войны? Потому что сознание Кришны распространяется. Правда? Другой причины нет. Она должна была быть на самом деле. Но вдруг заговорили о чем? О понимании, взаимопонимании, о реинкарнации. Слушаю когда-то голос Америки, в те времена, когда его нельзя было слушать. Слушаю голос Америки, там идет интервью с Демисом Русесом, знаменитый был певец, да, любимец. Пел таким высоким голосом, знаете, небесным. И там интервью спрашивает Демиса Русеса, ведущая по-русски голос Америки для России, для СССР. Говорят, что в прошлой жизни вы были Александром Македонским. Что вы думаете на этот счет? Я в шоке, что за вопрос? Они о чем так свободно говорят? Прошлая жизнь македонский, Демис Русов. И что он отвечает, знаете? Может быть, я не помню. То есть в порядке вещей, это Америка в те годы. Начало 80-х годов, Прабхупада был в 70-х годах, а оставил это знание. Тогда они же стали понимать, что мы не американцы, не русские, не индуисты. Есть какая-то другая основа, есть какое-то другое знание, другой уровень отношений. И когда приезжали преданные с Америки, такой тираж был тогда, и на ВДНХ они распространяли выставку книг, устроили Прабхупады на ВДНХ, под видом выставки, это были выставочные книги, индийская философия. И КГБ, конечно же, это сразу увидели и контролировали эти палатки, не входили туда, хотели узнать, кто приехал, фотографии сделать, то есть и так далее. Я на него вдруг понюхал и попробовал, и сразу изменил, стал улыбаться, стал разговаривать, и так далее, просад. Удивительные вещи происходили. Никто не понимает, как это действует. Это энергия любви, как Фауст, его дьявол так и не взял, помните? Дьявол был готов взять его уже. Все, момент наступил, остановись мгновение, это прекрасно. Ты сказал это, я забираю тебя. И тут Бог, ангелы, посылает ангелов. И на дьявола сыпят лепестки роз. Любовь. Никогда не чувствовал, должен чувствовать любовь. Дьявол плачет. Такой нежный становится. И пока он так расчувствовался, они забрали его и уже. Пока он вернулся в свою природу, его уже нет, все, обманули. Демоническая природа слабеет под влиянием духовной энергии. Я вообще думал, что меня наркотиками обкормили на просаде, когда был первый раз. Это был полный транс, все засветилось и так далее. Я думал, наркомания. Они в пищу что-то подмешивают, я потом проверял это. Но так и не нашел наркотиков. Таким образом, духовная энергия, она осязаема, но она необъяснима, потому что я есть душа. В принципе, я осязаю духовную энергию, но я не могу ее объяснить, она ачинтья. Да, если вы покажете душу, говорится, где-то, все равно люди не поймут ее. Ачинтья. Эта вещь непостижима, даже когда я его воспринимаю. И я есть душа. В этом вся философия Бхагавад-гиты. Харе Кришна. С кем? С конем? Коня нашли. Там благополучно кончилась история, яги была завершена, мир был счастлив. Но говорили о слонах, в которых люди не верят, но которые существуют. Там, под землей. Не знаю, как они выглядят, эти слоны, но говорят, что это слоны.
Если преданный совершает какие-то отступления, падения, какие-то отходы, и Кришна может прощать все эти моменты, я так думаю, по той причине, что если преданный искренне, хотя он понимает, но он ничего не может себе заделать, но как сохранить вот эту искренность, вот это отношение, и, соответственно, развивать все, чтобы как бы избавиться от этого. Но и избежать того момента, что вот это превратится в обыденность. Ну, да, я там пойду что-то подделаю, хорошее для Господа. В то же время, ну, я ничего не могу подделать и буду там, так сказать, падать все глубже. То есть, чтобы в обыденность это не вошло, а эта искренность развивалась, соответственно, как-то выйти из этого.
Это называется седьмое оскорбление святого имени, когда мы совершаем греховные действия, надеясь на очистительную силу святого имени. То есть у преданных есть опыт, что мантра очищает очень могущественно. Поэтому мы можем прийти к выводу к ложному, что раз она такая очистительная, то почему мне нельзя иногда согрешить? А потом повторяю мантру и очищусь. Называется оскорбление святого имени. Одно из самых ужасных оскорблений аппаратов. То, что сейчас происходит в религиозном мире, они грешат, каются и снова грешат. Так это профессионально становится уже утверждено у них. Поэтому нет прогресса духовного. Серьезное препятствие. Поэтому говорится, что человек может согрешить, упасть. Случайно, под давлением обстоятельств. Там чувства возбудились у него внезапно, там какая-то ситуация ему, так сказать, помешала просто быть преданным. Под этим влиянием он может упасть, да, такое случается. Но его сердце должно остаться при одном служении. В этом случае это не падение считается. Внешнее лишь падение. Сердце остается прежним. В этом случае нужно признавать такого человека саду. А если сердце остается в преданном служении, это означает, что человек будет раскаиваться в этом. Считает себя последним негодяем. Но он никогда не смирится с этим, с этой позицией. Но я последний негодяй на самом деле. И вот это раскаяние очищает его сердце и придает ему новые силы, разум и решимость преодолевать эти препятствия. И постепенно они станут реже, реже, реже и полностью исчезнут. Прабхупада говорит об этом. То есть постепенно человек освободится от греха. От самого понятия даже греха, как такового. Постепенно это произойдет. Однако не стоит думать, что сразу это произойдет. Не рассчитывайте на это. Иначе будем разочарованы. Лиса прыгает за виноградом, он высоко. Не может достать его, говорит, а что толку? Оскомину только набьешь, он все равно кислый. Даже не пробовал. Она критикует и уходит. Поэтому такие попытки, вот сразу непосредственно достичь сознания Кришны, они обречены на провал, нужно постепенное развитие. Шаг за шагом. Но это предназначена жизнь человеческая целиком. Это школа жизни. Это не просто какое-то академическое образование, 2-3 года или что-то еще. Целиком вся жизнь. Все этапы жизни предназначены для духовного развития. У каждого этапа есть свое предназначение. Поэтому Прабхупада сказал, что даже прочита здесь не нужна, искупление грехов даже не нужно в этом процессе. Упал, вставай и иди дальше. Такое условие. Все, больше ничего не требуется. Продолжай процесс.